Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Свердлов.
Добрый день.
Ну, мы не можем пройти, естественно, мимо еще одного медийного события, которое тут всколыхнуло средства массовой информации буквально несколько дней назад. Речь идет о гибели сына Сергея Иванова, председателя, руководителя президентской администрации. Значит, сын Иванова утонул при достаточно странных обстоятельствах. Во всяком случае, никаких подробностей о них особенно, так сказать, не было известно. За исключением, правда, что некоторых сообщений очевидцев, которые рассказали интернет-изданию «Знак.ком», что инцидент произошел в полдень на пляже, расположенном между отелями «Мина Ас-Салам» и «Бурж Аль-Хараб». Причем, по данным издания, на этом месте волны есть, но не слишком большие. А кроме того, сама глубина этого места где-то по пояс взрослому человеку. То есть, по свидетельствам свидетелей происшествия, после того, как Иванов захлебнулся, его быстро вытащили на берег. Скорая приехала через полчаса. Несколько медиков в течение часа прямо на пляже пытались его откачать. Его супруга в это время молилась, а ребенок плакал. А спустя час его погрузили, так сказать, в автомобиль скорой и увезли. И в Персидском заливе
Пьяному море по колено. А лужа по шею.
Да.
Полностью звучит так выражение.
Ну, чтобы уж закончить информацию, хочу сказать, что в Персидском заливе действительно утонуть в этом месте практически невозможно. Знаете, что я хочу сказать? Ну, естественно, что всякие там героические версии о том, что он типа, так сказать, бросился в воду, спасая маленькую девочку и, так сказать, борясь с гигантскими волнами, трагически утонул, она, конечно, не выдерживает никакой критики. Все вообще, кто видел там примерно побережье Эмиратов в районе больших отелей, понимают, что они защищены все какими-то волнорезами, сделаны все под арабский стиль купания, который состоит не в том, чтобы заплывать где поглубже или там за буйки, а в том, чтобы просто стоять в воде по пояс. Вот, и поэтому в этом месте утонуть, ну, это действительно крайне проблематично. Кроме одной, впрочем, ситуации. Я сам в такой ситуации однажды был, лично ее ощутил, и понимаю, что она достаточно серьезна. Вот если, допустим, до того, как... со мной это было очень давно, наверное, лет 40 назад, вот, но если действительно перед тем, как войти в воду, безразлично, теплая она или холодная, и при этом очень прилично принять на грудь, то, погрузившись, так сказать, с головой, допустим, в воду, да, нырнув там или что-то еще делал, даже на мелком месте, ощущаешь такое, так сказать, головокружение сильное, что вполне возможно двинуть пони. Вот. Я этого эффекта не знал, естественно, сразу же вынырнул, и как только вынырнул, так сказать, погреб к берегу, так сказать, и больше в воду не совался. Но в силу неких таких физических причин, видимо, есть такой эффект, что если перебрать алкоголя и после этого, так сказать, окунуться в воду с целью освежиться, вот все кажется нормальным. Вокруг жарко, тебя, так сказать, разогрело, дай-ка я тут в средней прохладности водичку окунусь. Ничего не сводит, ничего, так сказать, ни руки, ни ноги не делают. Но просто крыша, так сказать, мгновенно слетает. И из этого всего следует, что вот действительно пословица, которую только что процитировал, по пьяному море по колено, а лужа по горло, она, значит, сыграла свою губительную роль, то есть, выйдя, так сказать, в полдень, видимо, и не просохнув ни от воды, так сказать, от количества выпитого, человек просто банально, так сказать, захлебнулся просто потому, что был, так сказать, в полностью ужратом состоянии. Потому что другого никакого, так сказать, там мотивы и возможности этих действий не прослеживается. Ну, хочу только сказать, что история приобрела особый резонанс именно в силу того, что на нее многие обратили внимание, ибо сын Сергея Иванова – это не, так сказать, какая-то там незаметная величина. Он сам по себе, так сказать, уже являлся некой административной шишкой и несколько лет работал сначала в ВТБ, а потом во внешэкономбанке.
И был убийцей параллельно.
Да, особо халуйские СМИ при этом заметили, что он, естественно, попал туда исключительно за свои собственные возможности, а без всякой протекции со стороны папаши, при этом в Дешэкономбанке, он был уже, кажется, в качестве вице-президента. Вот. Ну, так сказать, это халуйство оставим на совести его пишущих. Но, среди прочего, помимо этих должностей, за ним числилась другая очень важная функция. Практически на него, насколько стало известно, переписаны все активы, скажем так, награбленные Ивановым-старшим в ходе, так сказать, приватизации и вообще распихивания по карманам государственной собственности, которой активно занимались он вместе с его старшим товарищем Вовой Путиным в первый период президентского срока. И переписаны они были как раз вот на этого почившего в БОЗе сына. Отчего появилась некая юридическая проблема, которая дополнительно, так сказать, видимо, так сказать, Иванова-старшего печалит, помимо общего состояния, так сказать, гибели близкого человека, который, естественно, никого не радует. Но надо сказать напоследок, что этот близкий человек, тем не менее, успел отметить семью Ивановых двумя событиями. Во-первых, в 2005 году он сбил на пешеходном переходе 68-летнюю женщину, которая скачалась на месте. При этом сам сын Иванова остался безнаказанным, поскольку, как было сказано в заключении ГАИ, он не имел технической возможности остановиться, исходя из скорости автомобиля. Ну, то, что при этом пенсионерка находилась на пешеходном переходе, то, что ни для какого другого водителя, сбившего пешехода на пешеходном переходе, это не является извинением. Здесь, как вы понимаете, это не играло уже никакой роли. Да, действительно.
Он опять трезвый, что ли, был?
Может быть, он не был. Я допускаю, что он был трезвым. Это только допущение. Это только допущение, а не утверждение. Хотя я понимаю, что если, например, на скорости 150 км в час приближаться к пешеходному переходу, и на ней окажется какая-то зазевавшаяся бабушка-пенсионерка, то технической возможности остановиться действительно нет. Но в этом вообще-то по закону виноват, естественно, водитель, а не бабушка, которая вышла на пешеходный переход. Более того, дело не только, так сказать, в смерти этой женщины, а в том, что ее зять, то есть сын ее дочери, пытался, тем не менее, как-то, так сказать, привлечь к ответственности вот этого вот наглого повесу, в результате чего получил уголовный срок сам. И я думаю, что к этому уже приложил руку не столько сын Сергея Иванова, сколько его влиятельный папаша.
Оба при этом были трезвы.
Да, так что в этом смысле один яблоко от яблока недалеко падает. И вот все это вместе явилось, собственно, сюжетом короткого твита журналиста из «Московского комсомольца», из «Эхо Москвы», прошу прощения, который написал в своем твиттере, что вот если, я цитирую просто по памяти, если человек, так сказать, с такой репутацией в итоге утонул вот в этой луже возле персидского, так сказать, возле арабского отеля, то, значит, все-таки есть какое-то доказательство высшей силы. Вот. Естественно, что этот твит набрал массу положительных откликов, послевал собой, так сказать, соответствующие репрессии в адрес редакции «Эхо Москвы», из которой попытались уволить этого журналиста. Я не знаю, на какой стадии об этом увольнении находится сейчас. Но само по себе проявление высшей силы действительно во всем этом чувствуется.
Ну, насчет высшей силы я сразу отошлю наших слушателей к известному произведению латиноамериканского автора «Мост Святого Франциска», где вот рассматривается вопрос о проявлении этой самой высшей силы в случае массовой гибели людей. В данном случае при обрушении моста там все происходило. Монах произвел исследование биографии тех людей, которые погибли на этом мосту. Ну и, в общем, так в общем-то, получается, ничего не доказано. Но это как бы художественное произведение. Что же касается ситуации с Ивановым-младшим. Остается вопрос, что вице-президент Внешэкономбанка, то есть чиновник, это госкорпорация, чиновник выше уровня, делал за рубежом. Вся страна под санкциями. Значит, высшие чиновники, включая его папашу, так сказать, под санкциями, никого запрещают. Каким образом он оказался членом пятой колонны и национал-предателем и оказался во враждебном окружении в Объединенных Арабских Эмиратах, так сказать, совершенно разлагающий, купаясь там в трезвом виде, предположим, он был трезвый, купаясь там в трезвом виде, так сказать, вместе с дочерью, он с семьей даже выехал. Не было ли в этом опасности, так сказать, того, что его завербуют? Он все-таки, кроме того, что большой чиновник, папаша у него глава администрации, так эти президента. То есть, на мой взгляд, люди, которые допустили выезд его вместе с семьей, я подчеркиваю, вместе с семьей за рубеж, так сказать, на отдых, они должны понести обоснованное наказание, так сказать. Возможно, вплоть до расстрела, что там мелочиться. Значит, зачем они его выпустили туда? Возникает второй вопрос. Кроме того, что он там оказался, и это как бы предательство страны, что там говорить, он осуществил предательство фактически, за фуагрой поехал. Значит, есть второй вопрос. Что за отель, в котором он отдыхал, который принадлежит влиятельному российскому лицу? Влиятельному российскому лицу принадлежит отель, фамилию которого произнести не могут сами арабы, молчат в тряпочку, так сказать, и все прочее.
Значит, ты намекаешь на то, что он в своем отеле отдыхал?
Я намекаю то, что так и то влиятельное лицо, которое там называют арабы, на самом деле подставное лицо. Я глубоко убежден, что в силу первого обстоятельства, о котором я говорил, о секретности, значит, настоящий президент страны таких ценных кадров может отпускать только в свои отели, где уже все как бы проверено, песок просыпан, амфоры выбраны с побережья, значит, журавли все улетели. Все прочесано и сделано, так сказать. И поэтому, кто является тем влиятельным лицом, на который оформлен отель, а кто является истинным владельцем этого отеля, дело мутное, арабы не говорят. Но это все обстоятельства второго порядка, так сказать. Ну, национал-предатель, ну пятая колонна, ну, выехал отдыхать, безнравственно разлагаться в трезвом виде, так сказать, под этим. Кожевникова, вернее, вот этого человека, которого Плющева, которого обвинили в безнравственности по задаванию вопроса, значит, как-то совершенно выводит из-под наблюдения, так сказать, два обстоятельства. Во-первых, сам по себе вот этот Александр был человек дрянь. Это очевидно из его биографии, из его мажорства, из его, значит, убийства старушки, посаждения ее зятя, так и прочих обстоятельств этого дела. Значит, все, что мы знаем о нем, говорит как о человеке очень нехорошем. Поэтому нравственность осуждения и несуждения, она, на мой взгляд, со стороны журналиста была обоснована. Он имел право задать такой вопрос.
Там, судя по фото, морда наглая, конечно.
И по биографии. Я не Ламбразо, так ведь я не умею по мордам угадывать, так сказать, но по фактам биографии, которые находятся в широком доступе, медийном, так сказать, человек был дрянь. Значит, но не это самое главное. Это только первое обстоятельство. Самое главное обстоятельство, а папаша его, насколько моральный человек. Вот он, по-моему, как раз дрянь в квадрате, несмотря на то, что он занимает должность главы администрации, потому что по всем его фактам, вот по факту его работы предыдущей, нынешней, по факту того, что он выступает по телевизору, так сказать, с иезуитской улыбкой, рассказывая о каких-то вещах, о том, как он рассказывал о хищениях как где-то в оборонпроме космической промышленности, как он отслеживал, не вмешиваясь в это дело, чтобы отследить. И прочие вещи, не говоря о том, что он воспитал такого сынишку, не говоря о том, что он участвовал во всех этих операциях по закрыванию уголовного дела и в возбуждении против зятя этой несчастной женщины, старушки и прочего-прочего, значит, он-то как раз, потому что будем считать, что этот мажор. Но за мажором стояла могучая спина, так сказать, влиятельного монополистического жулика, друга Путина, некого Иванова Сергея Батьковича. Вот он-то конкретно, так сказать, что за личность. Поэтому во всей этой истории, так сказать, я не ссылался бы ни на Божий промысел, ни на моральную сторону, а на оценку, реальную оценку, на самом деле оценку деятельности вот этого 37-летнего деятеля, который действительно рано помер, мог бы еще воровать и воровать, что там, так сказать. Какие его годы. И на его папашу, который его, собственно, на это дело поставил, подвигнул, так и, собственно, на этом пути опекал и поддерживал и пользовался преференциями от того, они в сговоре, организованной группой, как бы, по предварительному сговору действовали, если выражаться языком Следственного комитета. Вот это является, на мой взгляд, несравненно более интересная вещь, чем обстоятельства его там трезвый утонул, пьяный утонул, там, чей отель, так сказать, ну, путинский, ну что ж, мелочь какая.
Я думаю, что, наверное, не столько путинский, сколько Ивановский. В конце концов, он имеет право и на какие-то свои отели. А
там не поймешь, там в кооперативе «Озеро», знаешь, так это непонятно, чья там собственность. Там что где на кого оформлено, это дело мутнейшее абсолютно. Это через 200 лет, возможно, историки так это раскопают документы или, так сказать, там
найдут. После революции, наверное, найдут все-таки эти документы. Ну, надо сказать, что вообще вот этот вот ноябрь месяц, точнее говоря, начало ноября, оказалось урожайным на всякого рода несчастные случаи. Второй примерно такого же рода инцидент произошел очень далеко от Арабских Эмиратов, точнее говоря, в совершенно северном краю, в Якутии конкретно, где внезапно оказался застреленным замначальника управления Федеральной миграционной службы по Москве. Причем застрелен он как бы на охоте, но не во время охоты, при довольно любопытных обстоятельствах. Этот господин, некто Азаров, прибыл в Якутию, как сказать, с частным визитом. И во время охоты...
Понятно, мало ли какие нелегальные мигранты попадут в Якутии, так сказать...
Из Москвы.
Из Москвы. Ну, да, понятно, Москвы. Надо проинспектировать в Якутии, визитом, как да. оно там поставлено.
Да. И вот во время охоты 5 ноября, буквально на следующий день после утопления Иванова-младшего, в местности Хыр-Ялах-Юрах, в 30 километрах от села Улахан-Ангаласского района республики, произошел несчастный случай. Друг Азарова, руководитель строительной фирмы M-City Development, с простой фамилией Армен Закарян, случайно произвел выстрел из ружья прямо в салоне автомобиля, где находился замглавы столичного УФМС. Да так мелко, что от полученного ранения Азаров умер прямо на месте.
Кто из них был нелегальный мигрант? Или вот. Они охотились за нелегальным мигрантом, или сам Азарян был нелегальным мигрантом вот. И отмазывался, так сказать, оплачивая охоту.
Нет, ну, судя по тому, что господин Закарян был руководителем строительной фирмы M-City Development, то, очевидно, это та самая контора, в которой нелегальные мигранты используются особенно широко. Это понятно, это строительство.
Ну, так случилось, да.
Так случилось, да. Но то, что при этом он является другом Азарова, который является должностным лицом, а именно замначальника управления Федеральной миграционной службы.
Это совпало.
Это уже какое-то, да, очень любопытное совпадение, но явно с общими интересами. А то, что при этом друзья встретились чуть-чуть в Якутии с частным визитом, ну, как-то их дороги пересеклись. Фирма M-City Development находится в Москве. Господин Азаров тоже замглавы столичного управления Федеральной миграционной службы. А вот как-то дороги их пересеклись аж в Якутии.
А там и водка почему? Дешевая.
Да.
Там водка дешевая, они ее нарезались и начали палить в машине, так сказать.
Наверное, они поехали.
И случайно одного застрелили.
По частным делам, чисто частные дела, чисто на собственные деньги, на отпускные, поехали туда
копили, повеселиться. Копили. Года три копили на поездку в Якутию, чтобы поохотиться там на нелегальных мигрантов.
На государственный праздник. Мне, конечно, чрезвычайно интересно, на какую такую дичь реально они собирались там охотиться, поскольку мне это сразу же как живое напомнило случай с усопшим Косопкиным, которого изрубило вертолетным винтом, как бы в качестве провидения Божьего, еще раз вспомним про провидение, в аккурат во время его охоты на краснокнижных архаров. Я так думаю, что замглавы столичного УФМС, если уж он забрался в Якутию, ну явно не зайцев стрелять. То есть, видимо, там что-то краснокнижное где-то в Якутии тоже бродит.
И уж нелегальные явно... мигранты. Там охотятся на нелегальных мигрантов. Их вывозят прямо в Столыпинах.
Туда, да.
значит,
и на них разрешают охоту.
И потом Газаряны вместе с Азаровыми на них охотятся, так эти бегают. Я думаю, что вот так.
Ну, это один из возможных сценариев, но тем не менее, вот опять, так сказать, вот такая случайная смерть нашла ответственную шельму вот так вот далеко от Москвы. Какие-то любопытные совпадения, которые происходят вот во времени и пространстве, и которые, конечно, нельзя не отметить, хотя об этом втором случае известно гораздо меньше, а, наверное, стоило бы тоже выяснить, что это за фрукт. Это замначальник Федеральной миграционной службы. И вообще, что собой представляет остальная часть Федеральной миграционной службы, кое в ней такие веселые заместители начальника. Вот мне как-то не верится, что если замначальника это такая, ну, мягко говоря, коррумпированная фигура, что совершенно видно по обстоятельствам этого дела, то при нем начальник находится, ну, просто святой. А уж подчиненные, ну, прямо один, так сказать, праведник на другом. Вот замначальника белая ворона во всем тройном
Его за это, может, и застрелили.
Да, за это его, наверное, и застрелили, так по воле случая. А все остальные просто чисты, как стекло. Вот. Ну, вот это вот к вопросу о том, что такое у нас Федеральная миграционная служба, кто ее управляет и какая божья кара их в итоге на этом пути настигает.